Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, драгоценные. Сегодня у нас 25 ноября 7525 года от сотворения мира и 2025 года от Рождества Христова. И я вас приветствую в этот день. Напоминаю вам, что мы неделю не виделись, не слышались, вернее. За эту неделю убиты еще миллионы детей. Не миллионы, виноват. Сотни тысяч, я думаю, детей абортами. А в мире миллионы. Ушли безвозвратно миллионы кубометров пресной воды навеки вечно на место добытых подземных ископаемых. И, похоже, никто из руководителей мира еще не пришел к тому выводу, что для того, чтобы нам выжить, надо вырубать на всей планете электричество. Так что неделя была непродуктивная. Произошло еще много событий. В частности, меня вот попросили прокомментировать несколько тем. Такую, как тема, значит... Да, у нас телефон прямого эфира 8 800 200 9702. 8 800 200 9702. Звоните в прямой эфир. Извините меня за голос, я приболел. Слава богу. И поэтому буду немного хрипеть. Так, значит, мемориал опубликовал данные сотрудников НКВД. Хорошо это или плохо? Ну, смотря, что за сотрудники НКВД. Тут несколько плоскостей этого вопроса. Разрезов, я бы сказал. Когда разоблачаются зверства негодяев, которые издевались над людьми, это прекрасно. Для того, чтобы негодяи следующих поколений боялись, что придет время, и их детям будут плевать в лицо. Хоть отец, сын несет ответственность за деяния отца, но проблемы обычно у детей есть. Люди несовершенны, и распространяется их ненависть, их месть, их возмездие на детей. С другой стороны, это плохо, потому что не только зверствами занималась НКВД. НКВД – это спецслужбы были нашей страны. Это была агентура зарубежная. Это были разведчики различные. Это были люди под прикрытием, которые приносили ту пользу, которую они считали необходимым приносить своей стране, рисковали жизнью, действовали во благо своей Родины. И если такие имена раскрываются, то это, безусловно, должно относиться к государственным преступлениям. И за это надо карать тех, кто разглашает эти имена, если нет необходимости адекватной. А это решают спецслужбы, а не общественные организации. Далее, Дональд Трамп сегодня у нас заявил, что перезагрузки отношений с Россией не будет. Вы не расстраивайтесь. Дональд Трамп все равно это очень хорошо, потому что Дональд Трамп не садомит. Вы всегда об этом вспоминайте, и пусть это улучшает ваше настроение. Потому что до победы Дональда Трампа на выборах миром правили садомиты. С момента его победы у нас появился шанс, что миром, вот этой вот глобальной пирамидой, сейчас будут править не садомиты. Это огромная разница. Это скажется на всех людях на планете. Это скажется на барьере, который будет поставлен на пути извращений, просто потому что люди всегда смотрят, кто там главный, как он к этому относится. И поэтому даже если у нас будут не очень хорошие отношения, у Трампа будут не очень хорошие отношения с Россией, сейчас скажут оговорку по Фрейду, если у Трампа будут не очень хорошие отношения с Россией, то пусть это не вызовет никакой горечи в наших сердцах. Во-первых, потому что это сохранит санкции. А санкции для нас, вот скажем, для крестьян, это распрекрасное дело. Чем больше санкций против России, тем легче живется внутри России людям, тем более они востребованы, люди в России. Тем более мы можем производить продукты в питании, тем более они нужны вообще на рынке. Вместо той травы, которую нам десятки лет поставляли из-за рубежа и травили нас как крыс. Я тут должен поддержать Владимира Владимировича Путина, который на последнем собрании УНФ сказал, так, по секрету, говорит, я вам скажу, санкциями будем тянуть как можно дольше. Вот, так что не всегда плохо, когда отношения в чем-то негативны с той или иной стороной. Не все однозначно. Еще тема вот какая, и та, которую обсуждали на этой неделе. Справедливый ли приговор суд вынес няне убийцы Бабакуловой? Но это не суд вынес этот приговор. Здесь нужно четко себе представлять, что во многом судебные полномочия уже давно принадлежат не суду, а медикам. И судят по огромному большинству уголовных преступлений не суд, а медики. Медик может когда угодно вырвать, ну, медицина, Минздрав, я имею в виду, своими экспертизами вырвать любого преступника и защитить его от ответственности, и спрятать у себя где-нибудь в больницах, психиатрических лечебницах и так далее. И с другой стороны, Минздрав может любого невиновного, которого суд может оправдать, а Минздрав хочет, чтобы он был растерзан, выдернуть в те же клиники, в те же психиатрические лечебницы и превратить человека в овощ. В данном случае здесь, как бы, знаете, такая есть родственность преступников Минздрава и этой тетки Бабакуловой. Бабакулова, правда, довольно безобидна. Она отрезала голову всего одного ребенка. А Минздрав ежедневно проводит тысячи абортов, расчленяет детей на куски, выкидывает их, вернее, уже не выкидывает, а пускает на абортивный материал и продает их. Для там всяких извращенцев, для стволовых клеток и так далее. Ну, чтобы обмолаживаться. И поэтому, конечно, Бабакулова, она социально близка Минздраву. Потому что и те убийцы. Просто это такая, ну, такая энтузиастка своего дела. Наверное, она вызвала такую снисходительную улыбку у руководства Минздрава. И сказали, да не надо рвать тетку, заберите ее к нам в психиатрическую лечебницу, подлечим, отпустим. Вот, и так что это очень яркий пример, в каком обществе мы живем. И живем мы в этом обществе не последние там 5-10 и даже не 100 лет. При потаскухе Екатерине Первой, при безбожнице, ее звали, дай бог памяти, как ее звали, эту Екатерину, Марта Самуиловна, фамилию не помню, настоящее имя, жена Петра Первого. Вот при ней еще был ее указ о том, что ученые не подлежат суду светскому. Ученых могут судить только ученые. И если мы вдумаемся, так и происходит до сих пор. Для того, чтобы осудить ученого в чем-то профильном особенно, нужно иметь заключение кучи ученых. Что он правильно делает, что неправильно. И суд просто штампует это решение. То же самое с медициной. Медик убил там каких-то людей. Только медики принимают решение, виновен он или нет. И рука, естественно, руку моет. А теперь хуже, чем при Екатерине. Сейчас медикам еще добавили полномочия, чтобы третьих лиц, не только друг друга, они уже только судят. И никто их не может судить. А теперь и любых других. Тут же только следователь кого-нибудь принимает, тут же раз, сразу запрос на психиатрическое там состояние этого задержанного. И получается, что вот эти вот садисты в белых халатах имеют полную власть. Если им нужен этот человек, то выдернуть его к себе. Либо для того, чтобы спасти и защитить от следствия, как в случае с Бабакуловой, я думаю. Либо для того, чтобы уничтожить его, если это враг системы. Вот, скажем, если меня будут задерживать, мне лучше в руки живым не даваться. Потому что меня, скорее всего, медики выдернут к себе. Вот за все то, что я про них говорю. И кирдык. Самая страшная участь. Вот. Так что здесь это очень важный вопрос. Такой непростой насчет няни-убийцы Бакуловой. Он показывает, вообще вскрывает эту проблему. Да, делает ее заметной. Вот еще хотел вам сказать вот о чем. По поводу того, что медики эти самые, они еще требуют, сейчас их стали колотить везде и всюду. Вот сегодня ногу кому-то сломали медику. Почему их вдруг стали колотить-то так? Чего вдруг во столько раз выросло количество случаев нападений на медиков? Надо же задуматься, в чем дело. Чего граждане так озверели по отношению к медикам? Об этом мы сейчас поговорим после перерыва небольшого.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
8-800-200-9702, телефон прямого эфира. Виктор у нас на проводе.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Герман.
Здрасте.
В принципе, ваши взгляды разделяю. Вот что хотел сказать. Говорил я тут, как говорится, знакомим туда-сюда. Ой, тяжело. Не хотел понимать ваши аргументации никак. Скажем так, записывают вас в пятую колонну, туда же, куда Шендеровича, прочих злобиных, так скажем. Вот что скажете? Как донести? Может быть, вот эти люди, которые, так сказать, не разделяют ваши взгляды, вы бы взяли бы, поспорили с ним бы в прямом эфире или т.д. и т.п.
Ну вот звонит, кто хочет, пожалуйста, звонит, говорит, вот вы, допустим, позвонили, вы не ангажирован, мы же не договаривались с вами, что вы позвоните, они также могут позвонить. Вообще, кто там не понимает моих взглядов, они не могут их понять, если они не почитают материалов, которые я пишу, не послушают выступления, когда я выступаю. Надо вот на сайт, можно заходить, стерлигов.ф.ру, стерлигов.ф, 2Ф в конце ру, потому что В занято было. Или на ВКонтакте там много этих самых, где много подписчиков, около 30 тысяч. Это мой ВКонтакте, Герман Стерлигов. А так что угадать, где я и где там эти ребята, которых вы упоминаете, вообще с разных планет. Я православный христианин. Православные христиане – это вообще особая категория граждан, которая отличается от всех остальных, потому что мы рабы Божии, слава Богу. Сергей на проводе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня такой вопрос. Вот это насчет флага вот этого бандеровского, его сожгли, а из Думы там или из власти Захарова какая-то возмущалась. Это что, получается, у вас там бандеровы находятся?
Вопрос не имеет никакого смысла, отвечать не буду. Вообще никакого, ноль смысла, поэтому ответ невозможен. Вот по поводу, продолжая тему, по поводу медиков, которые хотят, чтобы, если кто на них нападает, чтобы за них пожизненно давали, если кто на них напал. А почему на них нападают-то? Вот они сами говорят, Минздрав говорит, 3 раза участилось за последний год количество нападений на медиков. А что это произошло в этом году? Что случилось в этом году, что народ стал кидаться на врачей? А случилось в этом году легализация, полная легализация трансплантологии. Теперь кого где поймают, того и расчленяют. Ну, конечно, там отцы, братья, мужья, они хотят ноги переломать этим гадам, которые расчленяют их родню. Поэтому тут ничего удивительного, не за что-то пожизненное давать. Совершенно адекватное желание любого нормального человека проломить бошку тому, кто расчленил его ребенка на части заживо и продал на органы. Не за что не давать, это вообще ерунда полная. Вообще, я даже поражаюсь, что это всерьез обсуждается. Почему? Врач имеет право на ошибку, врач имеет право на ошибку. Я не понял, а почему водитель не имеет права на ошибку? Почему его сажают за то, что он когда кого задавит там случайно, и все равно его садят? Почему не имеет права на ошибку военный? Почему право не имеет на ошибку там и другие профессии, за которые идет уголовная ответственность за халатность, там на в лучшем случае халатность? А врачи что, они халатность, что ли, проявляют, когда убивают детей абортами? Нет. Они халатность проявляют, когда расчленяют на органы для продажи трансплантологам? Нет. Это их деятельность, они преступники. Они мегапреступники, которые пока находятся под защитой закона, к сожалению. И говорят, а трансплантологи, да, абортологи, да, а там, ну, другие-то врачи, драгоценные мои, трансплантологи – это целые бригады. Это и педиатры, это и диагностика, это и оборудование, это и водитель даже, который он в деле и в теме. На этих страшных машинах скорой помощи, которые сейчас как на охоте находятся, которые специально оборудованы под это дело. Там сколько там, ой, интерес, сколько сегодня наколотим за вечер. Так что ничего удивительного нет, что люди стали кидаться на медиков. Вообще не надо этому удивляться. Надо запрещать трансплантологию, как вообще сатанинскую, такую вампирское извращение жесточайшее. Когда одних людей расчленяют на органы, чтобы вшить органы другим людям, это вообще атас. Это невозможно себе было представить, там, я не знаю, вообще представить себе этого невозможно было 100 лет назад. Сатанизма такого. То, что напридумывали ученые. Так, у нас звонок. И Генрих.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Герман, вот недавно в Австрии произошло событие, на которое обратил внимание даже президент Путин. Там Верховный Совет Австрии отменил решение местного суда. Местный суд осудил насильника, который изнасиловал 10-летнего мальчика. Верховный суд это решение отменил. По сути дела, это начинается легализация педофилии в Европе. Так у меня вот такой вопрос. Избрание Трампа может ли повлиять на этот процесс, остановить это легализацию
да,
в Европе?
Да, именно об этом идет речь. Я думаю, что Трамп и то окружение, которое сейчас накапливается вокруг него, это видно уже невооруженным глазом, конечно, этот беспредел на извращенцев поганых будут останавливать. А у нас тут уже все в Европе легализовано, вплоть до партии педофилов легальных, которые регистрируются. Поэтому, конечно, это надеюсь, что будет остановлено, и это будет горькое разочарование, если Трамп не воздействует на всю эту мразоту, конченую извращенцев. У нас и в России их достаточно. У нас, что вы думаете, в Думе их нету? Есть. В Совете Федерации их нету? Есть. Нам надо чистку проводить такую, по сравнению с которым сталинские чистки вообще отдыхать должны. Вот эта чистка не по признаку экономических или даже политических вопросов, а по признаку сатанинских, извращенных всяких этих дел человеконенавистнических. В основном связанных с наукой, кстати говоря. Потому что без научного технического прогресса вот эти все ужасы в национальных масштабах невозможно было бы себе представить. Такое растление людей чудовищное. Вот еще новость, которую меня просили прокомментировать сегодня, которая была на этой неделе. Школьник поставил родителей на колени. Там отец геймера, туда-сюда, 5-10. Подробной информации нет, как пишет пресса. Но есть информация, что он родители отдавали его лечиться в психиатрическую лечебницу. Ну, значит, сделали из парня дебила. Потому что ни для кого не проходит бесследным лечение в психиатрической лечебнице. В большей или меньшей степени вред приносится всем. Вот, поэтому ничего удивительного, что мальчик после того, как его отдавали всем этим ребятам в белых халатах, он, крыша у него уехала, родители там на колени стоят и так далее. Ничего, родители получили по заслугам. Вообще, родители должны понимать, что они получают по заслугам. Когда они отдают своих детей в школы, когда они отдают своих детей врачам, когда они ставят перед ребенком телевизор, когда они дают доступ к компьютеру своему чаду. Потом они получают такое, что аж волосы на голове шевелятся. И по заслугам. Вот. Да. У нас, кстати, есть хорошая новость. Хорошая новость у нас есть. Реально хорошая новость. У нас в магазинчике очень дорого продавалась соль. И нас критиковали, что ж вы так дорого соль продаете. А мы сейчас что, соль в магазинах, она отравленная химией. Ее там химическими всякими средствами очищают. Приводят там предпродажную подготовку. И соль эту есть нельзя. А мы добывали ее, можно сказать, с нарушением законодательства, из шахт Белоруссии, поставляли чуть не контрабандой. И получалось у нас эти там несколько мешков сказочно дорогими. А здесь появились добрые люди из соли Руси. И пригнали нам отличные соли прямо из шахты, из нашей уже российской шахты. И теперь соль у нас будет в несколько раз дешевле. Не буду что-то рекламировать в эфире там цены и все прочее, чтобы меня не ругали. Но это большая хорошая новость, потому что это что означает? Это означает, что у всех тех, кто заботится о своем здоровье, теперь будет возможность получать очень, мягко говоря, доступную по цене соль. А соль эта, она чем отличается от прочей соли? Той же соли Руси. Там в соли Руси есть тоже соль, которую обрабатывают на заводе. Но есть у них пласты, которые составляют примерно 5% от всей добываемой соли, где соль не надо обрабатывать, где там чистая абсолютно соль, вот такие пласты. И вот с этих пластов прямо из шахты нам зашивают в мешки и отправляют к нам на Садовое кольцо. Так что теперь у нас есть дешевая соль для наших соотечественников. И это большая хорошая новость. Вообще, я вам скажу, что сейчас вот этот набор продуктов на питание натуральных, это уже даже не бизнес и не не коммерция. И это подготовка возможности здорового образа жизни, чтобы он стал возможен, чтобы крестьяне, те, кто производит, и те, кто покупают, увидели, что возможно питаться только натуральными продуктами. Пока эксклюзивно, но завтра таких магазинчиков, как наш, могут стать тысячи. И тогда будет уверенность у людей, что надо производить этот натуральный продукт, что у них дорого их будут покупать. Продолжим через несколько минут.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Дозвонился у нас Анатолий. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Анатолий, слушаю вас.
Добрый вечер, Герман.
Добрый вечер.
Я внимательно слушаю ваши передачи. В прошлой передаче вы сказали, что поддерживаете верховную власть. Мы же видим все эти безобразия, что творится. Беспредел этот узаконенный. Так что мы должны поддерживать?
Вы невнимательно слушаете мои передачи. Я аргументирую, почему я говорю эту фразу. И я вам предлагаю более внимательно слушать то, что я говорю. Потому что ответить на этот вопрос вот так вот в двух словах невозможно. Если вы слушаете передачи за передачей, то я расстраиваюсь, конечно, что вы не понимаете, о чем речь идет. Я, вы знаете, после прошлой или позапрошлой передачи, когда я рассказывал о судьбе Николая II, о том, как английский разведчик Гибс вывозил там Алексея в Австралию через Харбин, меня в это время в машине ждала 18-летняя очаровательная девушка, одна из продавщиц нашего магазина. Красоты необыкновенной. И я вот спустился вниз и говорю, она сидела, слушала, пока я тут вещал. Говорю, ну, ненаглядно, что тебе больше всего запомнилось? Она так немножко стушевалась и говорит, ну, вот про того мужика, который был в гипсе, наиболее интересно. Вот, ну, это девушка. Меня очень расстраивает, что мужчины не слышат, что я говорю. Очень расстраивает, честно вам скажу. Я понимаю в этот момент, что значительная часть времени и сил, которая тратится напрасно. Кстати говоря, по поводу Николая II, я вам должен сказать, что я болван. Я говорил неправильно в позапрошлый раз. Вот представляете, прошло 2 недели, и я сейчас предлагаю всем, у кого есть учебник истории от Грозного до Путина, написанный мною, не читать его дальше Александра III. Вот до Александра III там все нормально. Начиная с Николая II, там неправильно. Все было не так. Сейчас переписываю. Поэтому, если в двух словах, то никакого свержения Николая II не было вообще. Не было никакой революции, ни Октябрьской революции, ни Февральской. Ничего этого не было. Это было кино вполне того же стиля, что сейчас проводятся всякие Майданы и все прочее. Николай II сам создал эту ситуацию, передал внешнее управление, Россию во внешнее управление Ротшильдом и Рокфеллером в концессию для индустриализации. И Ротшильды и Рокфеллеры прислали уже Ленина, Троцкого, Луначарского и же с ним там целую банду евреев, которые понабрали на Брайтон-Бич и в Европе. И вот они стали уже не временным, а постоянным правительством. Я более подробно об этом напишу в ближайшее время, уже пишу. Ну, в общем, все оказалось не так. Все оказалось, и никого не убивали, никаких Николая II не убивали. Это я правильно писал? Только я ошибался в том, что это Николай II семейством там катался по Тобольскам и Екатеринбургам. Это была сборная семья двойников, о которых потом вспоминал Джунковский, начальник охранного отделения Российской империи. И катались они под эгидой Красного Креста. Красный Крест, кто не знает, в те времена это Робинс, Локарт, Томпсон. Люди, которые были внешним управлением, вернее, уже внутренним управлением Советской России. И именно они руководили Лениным, Троцким и Джугашвили непосредственно. И вертикаль власти была очень жесткая. Именно под эгидой Красного Креста двойники было сымитировано убийство Николая II. Про убийство дочек даже речи сначала не было никакой, и про Алису. Но потом их добавили, видимо, в сценарий. А Николай II уехал сразу. Николай II покинул Россию сразу после отречения. Он вернулся в Ставку после станции «Дно». Там пообщался с мамой и с братом. После этого двойник уехал в Зимний, где сразу был объявлен карантин. И никто не общался ни с детьми, ни с ними. Карантин кори. А Николай II был в Англию вместе с настоящей семьей, с Алисой, с дочками и с сыном. После чего он там правил. И таким образом власть не была передана над Россией в политическом смысле. Она была передана в смысле зверств ради индустриализации. Потому что понятно было, что индустриализацию, которую необходимо было провести в Европе, в России, в Америке, нельзя было провести без таких, как Сталин, Гитлер и Рузвельт. То есть для этого нужны были зверства, великие депрессии, концлагеря, ГУЛАГи. Вот сейчас в начале передачи там мемориал опубликовал данные сотрудников НКВД. Я комментировал это дело. Надо понимать основную задачу НКВД того времени, 30-е годы. Это индустриализация. Это уничтожение так называемых врагов народа, то есть тех, кто никак не вписывался в индустриализацию, кто был достаточно целен, чтобы становиться такими безмозглыми рабами на всяких стройках и в ГУЛАГе. Их уничтожали. Объявляли там английскими шпионами, еще кем-нибудь уничтожали. А остальные миллионы людей НКВД получал разнарядки из Академии наук. Куда надо гнать, в какое место бескрайних сибирских просторов, и не только сибирских, где строились шахты, дороги, электростанции. То есть то, что называется индустриализацией. Этим занимался НКВД. Вот. И, да, звонок у нас. Владимир, слушаю.
Добрый вечер, Герман. Город Владимир. Во многом с вами согласен, во многом еще больше нет. Всегда интересно вас слушать. Вот. Но прежде всего про Николая. Если все так было, как вы говорите, почему до сих пор не востребованы его счета в Таиланде, в Сингапуре? Почему бы ему не вкладывать эту национализацию на кабал палачей святого богатства и жертвы России приносить огромные?
Слушайте, да ему зачем приносить жертву России, когда он немец? Это, знаете, это гарный хлопчик. Какие же вы гарный хлопчик, когда же вы негры? Помните, как в анекдоте? Зачем ему какие жертвы России приносить? Николай II не Романов, он Голштейн-Готторпский. И папа его Голштейн-Готторпский, и дедушка его Голштейн-Готторпский. Сейчас это называется Виндзорская династия в Англии. Когда Николай II туда прибыл, они Саксон-Кобургоцкой династии с Георгием V, братом-близнецом, можно сказать, основали новую династию, Виндзорскую, которая не имеет династических признаков. Это по названию замка в Англии, Виндзор, где любили бывать и те, и другие. И вот они нами правят до сих пор. Елизавета II – это внучка Николая II. Каким там считаете, драные? Они всем миром правят. Они правят всем миром. Вот сейчас что-то непонятное происходит с Россией и с Америкой. Еще с некоторыми странами выходит из-под контроля. А так вот эта группа извращенцев, немцев, которые загнали нашу планету вообще в такое состояние, что мы скоро погибнем, они до сих пор и правят. Это английский королевский дом. На самом деле это немецкая семья, Виндзорская династия. А Николай II, Алексей, а сейчас Елизавета, внучка Николая II. Вот так вот, джентльмены. Я вам... Что я вам еще имею сказать? Я вам имею еще сказать, что на этой неделе стали дрючить водителей что-то. Или угрожать им, что у них будут отбирать права. Потом сказали, что не будут отбирать права. Ну, в общем, водителям становится жизнь все сложнее и сложнее. И это, с одной стороны, хорошо. Чем меньше машин, тем больше у людей отбирают права, тем лучше для экологии. Потому что большинство людей просто так катаются на машинах. Они даже и работать могут рядом с домом, если бы у них машины не было. Но машины есть, это провоцирует то, что ездить надо куда-то. Но я предлагаю над людьми не издеваться. Людям все-таки надо передвигаться как-то, не только ножками. Надо при снижении количества машин, еще раз, я приветствую этот тренд. Это прекрасно. Все, Собянину почет и уважение. Надо давать людям альтернативу. Лошадь. Дайте возможность передвигаться на лошадях. Стройте дороги параллельные, грунтовые, не дешевые, без этого всего покрытия сверхдорогого асфальтового. Грунтовые дорожки стройте вдоль трасс. И мы будем ездить на лошадях с удовольствием. Я вот, если была дорога грунтовая вдоль Новой Риги, я бы с удовольствием приехал на лошади. Люди заблуждаются, думая о том, что на лошадях ездить медленно. Это не так. На лошадях ездить быстро. Потому что на лошадях нет пробок и не скоро появится. И поэтому лошадь в условиях Москвы и Подмосковья по целому ряду направлений будет передвигаться в разы быстрее, чем автомобиль. И кроме того, для здоровья полезно. И никакого вреда для окружающих. Красота. А сколько трупов не будет? Я, по-моему, говорил уже, не помню, что ГИБДД закладывает на будущий год количество мешков для трупов. И практически никогда не ошибаются, там плюс-минус. То есть это 30 тысяч человек, 30 тысяч мешков, если я не ошибаюсь, около того. Подправят меня сотрудники ГИБДД, если нас слушают. Факт то, что это заранее за год в бюджет закладывается. То есть эти люди будут убиты машинами. То есть мы каждый год закладываемся на то, что 30 тысяч наших родственников, друзей, знакомых будут убиты для того, чтобы мы могли передвигаться на машинах. Причем не факт, что это не мы будем убиты. Это и мы можем быть. Ради чего? Это как вот зомбирование. Знаете, такое вот живет на планете сейчас несколько миллиардов дебилов, которые колдуны проклятые заколдовали телевизорами, интернетами и так далее, и превратили в дебилов. И мы занимаемся всякой ерундой вообще, полной. И губим планету уже окончательно во главе с Елизаветой II, как всемирный правительственный на сегодняшний день. Никакие там, это вот жиды там правят миром, да не жиды. Там банкиры правят миром, да не банкиры. Банкиры, Ротшильды, Рокфеллеры в приемной у Елизаветы стоят. А премьер-министры на коленях принимают от нее власть. На коленях. И Сталин стоял на коленях, когда Георг VI прислал ему меч. Он встал на колени и принял меч. И то, что говорят там на видео, этого нет, это нарезка уже. Это есть свидетельство этому в истории службы внешней разведки российской в пятитомнике. А там одна редакционная коллегия, там человек 30, наверное, генералов маститых наших. Наших, не вражеских. Все сталинисты. Уже между двух или трех свидетелей, говорят, достанет себя глагол. Тут 30 свидетелей. Руководитель службы безопасности Черчилля Гесс подтверждал это. Гесс не тот, который с парашютом прыгал, а тот, который охранял Черчилля во время Тегерана 43. Тоже свидетельствует, что Сталин на коленях принимал меч от Георга VI. Ну, Черчилль ему вручал. Но он встал на колено. То есть, по всем законам вообще вассала перед владыкой. Не перед Черчиллем, подчеркиваю, а перед Георгием VI, потому что меч был от него. Черчилль просто передавал. Звонок у нас. Сергей.
Да, Герман Львович, приветствую.
Приветствую.
Давно слежу, как деятельность развивается.
Развивается, все в порядке, слава Богу.
Поддержка в соцсетях хороша. Но вот бы хорошо было добавить бы еще видеоролики. Вот как шруб сделать?
Помогайте, вот, помогайте, кто хочет видеоролики, помогайте размещать видеоролики. Участвуйте в этом деньгами, раскруткой и так далее. Перерыв сейчас небольшой.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. на радио «Комсомольская правда».
8-800-200-9702, телефон прямого эфира. Анисия на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер, Герман Львович. Ну, во-первых, желаю, чтобы Господь скорее укрепил ваше здоровье, чтобы вы поправились.
О, кстати, да. Сейчас я расскажу, как меня хоронить будут. О, чуть не забыл, обещал рассказать. Да, отлично. Так, извини, что перебил. Давайте дальше.
Ничего. Знаете, мне бы интересно было бы услышать ваше мнение вот по такому вопросу. Вот у нас это все, страна православная, все-таки 70-80% позиционирует себя как православная. Но вот почему вполне на официальном уровне, вот на СМИ можно было слышать, на радиостанциях, официальные лица часто говорят, что вот приближается 2017 год, год огненного петуха. Но это же есть по языческому календарю, у нас православная страна, а вот официально вот так вот заявляют, что за...
Дорогая Анисия, ну вы сами отвечаете на свой вопрос. Это никакие не православные, это обычные язычники, которые в языческом суеверии называют себя православными. Так почти вся страна. Мы живем в языческом государстве. Об этом свидетельствуют эти тысячи идолов, которые нам наставили на каждом углу и продолжают ставить там по любому поводу каждому памятник. А это идолы поганые вообще, с православной точки зрения. Ну и так далее. То есть те, которые православные, считают, что они православные, более-менее подготовлены, это в основном еретики. А те, которые просто называют себя православные и вообще ничего не понимают, что они говорят, и поздравляют друг друга с годом там петуха, это язычники. Язычники обыкновенные. Вот, по поводу похорон. Смотрите, я вот делаю это в прямом эфире специально для того, чтобы у моих детей не было проблем, а у органов правоохранительных не было претензий к моим детям. Я православный христианин. Православных христианина должны хоронить до захода солнца. Это во все века и времена так было. Это сейчас придумали третий день для того, чтобы успевали справки собрать, для того, чтобы успевали там гробы заказать, не знаю мы где, там с кладбищем договориться, машины заказать. Вся эта бюрократия, поборы, деньги, это им все объясняется тем, что придумали третий день дурацкий. Вообще православных хоронили до захода солнца. Это свидетельствует тому сам Иисус Христос, который был... Слава ему вовеки, который был похоронен до захода солнца, и торопились поэтому Иосиф Аримафейский, потому что солнце уже зашло. И вообще это всегда было. В любой кормчей об этом написано, где есть об этом речь, о русской кормчей православной. И поэтому, когда я помру, меня похоронят до захода солнца, безо всякой этой дури бюрократической. Безо всяких вскрытий. Сейчас еще положено вскрывать, потрошить трупы родных и близких. Отдавать этим уродам, которые потрошат трупы. Колдунам проклятым. И на такое надругательство над людьми. Да это и грех. Да даже трупу-то уже все равно. Я уже не согрешу этим, если меня отдадут на потрошение. Я уже мертвый буду. Но для детей это будет унижение чудовищное. Как для православных христиан. И грех огромный. Отдавать родителей на то, чтобы их там спарывали животы им покойным уже. И поэтому меня похоронят до захода солнца у нас где-нибудь на опушке леса. И если будут искушения и претензии к моим детям, что давайте сейчас будем трансгумацией там заниматься на этот случай, и могилка будет скрыта. Чтобы не говорили, что дети меня там убили, его закопали, трам-пам-пам. Это мое требование. Мое завещание. И мое завещание мои дети выполнят. Вот, а что касается наследования всякого барахла, то я напишу завещание, сейчас посоветуюсь с нотариусами, напишу завещание грамотное для того, чтобы обойти эти юридические бредни, которые напридумывали наши дебильные государственные думы. И все, кто там занимаются этими законодательными нормативами. Дебильные – это в том смысле, когда они принимают дебильные законы. Потому что дебильный закон может принять только дебил или группа дебилов. Звонок, слушаю вас. Юрий.
Здравствуйте, Герман. Вы про Виндзорскую династию рассказали, в общем, интересно. Ну, а делать-то что? Как от них избавиться? Вопрос короткий.
Я уже который раз говорю то, что вот не понимают, судя по тому, что звонки были. Надо поддерживать нашу сейчас власть, верхнюю. Она сейчас заслуживает поддержки адекватных людей. Хотя эта власть не православная, безусловно. Но это власть, которая не гонит христиан. Это власть, которая, я считаю, не только в нашей стране такая власть, но и в ряде других стран, которая в состоянии прийти к адекватному решению о выключении электричества на всей планете силами спецслужб. Я надеюсь на это. То есть у меня нет никаких оснований так думать пока. Но надеяться я могу. Говорят, знаете, надежда умирает последней. И учитывая, что у нас нормальные люди во главе государства, просто психически нормальные, это уже говорит о многом. Не садомиты, не курящие, не пьющие. То есть нормальные люди. Нормальные, с ума не сходящие. Вот поэтому все познается в сравнении. Все познается в сравнении. И я очень рассчитываю на то, что если будет экстренная ситуация, если будут свержения в тех или иных странах власти, там, где люди адекватно ведут себя, ну, допустим, Дутерте на Филиппинах. Вот смотрите, как он хорошо там борется с наркоманами. Правильно абсолютно. Ну и другие признаки, хотя он вообще там к православию никакого отношения не имеет. То есть есть люди разных национальностей, которые вообще понимают, что такое хорошо и что такое плохо на общем таком человеческом хотя бы уровне. Даже, я бы сказал, почти на животном, но понимают. А вот эти извращенцы, которые правят другими странами и которые сейчас грозят нам ядерными войнами, и развязывается вот это вакханалия по поводу того, что вот-вот может быть война, привыкайте к этой мысли. Вот для того, чтобы войны не было, нам надо вырубать электричество на планете. И пусть не верещат те, кто будут кричать, да все равно, там есть запасные станции у военных, они все равно могут войну развязать. У них запасные резервные питания есть, конечно. Но только они там долго не просидят, если нигде электричество не работает. У них же семьи есть, семьям что-то жрать надо, пить надо. А нигде электричество нет, что они там будут делать на этих своих, у своих боеголовок сидеть. И, кроме того, надо подготовить людей, морально подготовить, идеологически, вот выступать, как я выступаю, на разных уровнях, по-другому выступать, более мягко выступать, более дипломатично, с военными работу проводить. Надо этим заниматься, для того, чтобы не было войны. Но чтобы ее исключить как возможность, надо вырубать электричество на всей планете, потому что не может быть ничего без электричества. Весь тот ужас, в котором мы сейчас живем, вся планета, все базируется на электричестве. Недаром сатанист Ленин говорил, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Имею в виду весь мир. Вот весь мир сейчас электрифицирован. Электричество – это самое уязвимое у этой сатанинской мировой власти, точка, потому что эти лэпы, а речь идет об обрезании лэп, по сути. Там вот эти вот стеклянные изоляторы. Они же абсолютно уязвимы. Там их побил, да и все, и ничего не работает. И это можно сделать во всем мире единовременно. Но это должны делать спецслужбы. Никто, никакая там общественная организация этого сделать не сможет. И поэтому вы говорите, что делать. Убеждайте своих родных, близких, знакомых, начальства. Используйте любые площадки для того, чтобы убедить окружающих в том, что отключение электричества на всей планете – это единственный выход для всех нас. Выход выжить. Но говорят, к войне готовься, но рожь сей. Поэтому мы продолжаем. Там вот у меня вопрос. Здравствуйте, а где можешь купить вашу соль и ваши продукты? Нам же надо сейчас есть. Нет еще войны, слава богу. Мы еще можем действовать. А значит, надо не травить детишек, а кушать. Производить продукты питания, создавать крестьянские хозяйства. А там как будет, так будет, ведь как-нибудь да будет. Ведь никогда же не было, чтоб как-нибудь да не было, как Маленков любит повторять. Вот, у нас магазин на Садово-Спасской, дом 19. Завтра, кстати говоря, у нас будет большой мастер-класс 4-часовой в Слободе о том, как создавать свое крестьянское хозяйство с нуля и до получения прибыли уже на втором году. Я буду диктовать под запись все шаги, вплоть до малейших деталей, чтобы не тратить ни одной лишней копейки, и чтобы получать деньги живые, наличные, уже через 14 месяцев после начала создания хозяйства. Начнется завтра мастер-класс в 12 часов. Он платный, предупреждаю, платный. Это только для хозяев, это не для работников. Для работников у нас и для женщин будут тоже мастер-класс завтра бесплатные. На женской половине для женщин, а для мужиков там с выпечкой будет связано с хлебом. Кстати говоря, на следующую субботу будет большой тоже платный мастер-класс по поводу бизнеса, не выпечки хлеба, а бизнеса по выпечке хлеба. То есть, каким образом наладить, как построиться, сколько печей надо, что сколько стоит, где брать зерно, как осуществлять сбыт и так далее. То есть, бизнес по выпечке хлеба. Я преподаю только то, на чем я сам уже получаю отличную прибыль. Поэтому учитесь на моих ошибках. Я истратил много лишних денег и много лишнего времени. Если бы я знал все то, что я вот рассказываю сейчас людям лет 10 назад, мои бы расходы были в 10 раз меньше, я думаю. А это измерять все миллионами и миллионами. Извините. Вот, значит, по поводу похорон я вам рассказал, про мастер-класс рассказал. Про учебник, да, вот еще ЦВНП у нас, Центр возрождения натурального пчеловодства. Очень важный момент. Для того, чтобы продукты понимать, вот, допустим, соль Руси, чтобы понимать, что она настоящая, надо посмотреть эти пласты. Так и с медопродуктами. Мы уже полтора года Центр возрождения натурального пчеловодства, который создал мой сын Сергей, проверяет пчеловодов на натуральность меда и создает реестр натуральных пчеловодов. И поэтому мед у него можно покупать без опаски. И мы приглашаем всех пчеловодов проходить проверку в Центре возрождения натурального пчеловодства. Это как ваш знак качества. Слава Иисусу Христу. Дай вам Бог всем здоровья. До свидания, уважаемые.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.